Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Алексей Тимофеев, Алексей Красильник в студии. Леш, привет.
Привет.
Вместе весело. Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавируса. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний.
Да, об успехах и совместной работе сообщил посол Китая в России Джан Ханьхуэй. По его словам, заявка на регистрацию препарата в России уже подана. Вакцина от коронавируса разрабатывается китайской компанией CanSino Biologics и российской Петровакс. Вот она успешно проходит третью фазу клинических испытаний. А посол говорит, что в ходе испытаний совместной вакцины, которая имеет пока формульное название,
словечко еще, да, бренд не придумали.
А пока она звучит так. AD или AD5nCoV. В России получены весьма положительные данные. Значит, заявка на регистрацию уже подана. В настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов. Вопрос о сотрудничестве рассматривает производитель спутника ВИ и китайские предприятия. Минздрав уже одобрил заявку на регистрацию китайского препарата другого Азифудинг и на начало третьей фазы его клинических испытаний.
Еще очень любопытно, что скажут чиновники, что скажут разработчики других вакцин относительно появления совместной.
Да, слушай, но с этими вакцинами все, как мы понимаем, совсем непросто, да? Слышал ты или нет эту историю? Израиль отказался приобретать индийскую вакцину, которую приобрели на Украине.
Ну так это же известная история, когда Индия перепродает английскую вакцину, да. Только причем еще делает ее самостоятельно.
Самостоятельно, да.
Я вот единственное, я верю в индийскую медицину в том плане, что это очень серьезное всегда, направление.
Но там, слушай, и возможно, традиционно.
Да. И возможно, это перейдет. Делка, она еще как-то и лучше бы стала чем-то. Другое дело, что вот я полез посмотреть.
Ты веришь индийской медицине, а я верю израильским надзорным органам.
Безусловно. Еще больше. Здесь как бы плюс на плюс. Тут борьба вот именно таких регуляторных моментов. Еще такой момент. Петровакс, я же правильно пишу, это частная фармкомпания.
Да, Петровакс. Вот я прямо сейчас нахожусь на сайте, зашел посмотреть. Биофармацевтическая компания полного цикла, ведущий российский разработчик, производитель лекарств препаратов оригинальных, основана компанией в 96 году командой российских ученых. Более 20 патентов на молекулы и технологии входят в пятерку крупнейших иммунобиологических фармпроизводителей
России.
Просто,
может быть, помнишь, опять же, какие были заявления, когда появлялось полгода назад, и очень тоже широко так расходились новости про лекарства от коронавируса. Вроде бы ведущие компании, ведущие ученые, тоже было много красивых слов, и вот почему-то оно, вот знаешь, сомнение уже небольшое это порождает. Недоверие, сомнение.
Сомнение, да. Даже вот, знаешь, еще ведь такая тема, что чем больше препаратов появляется, тем перед человеком становится выбор, какую вакцину выбрать, тем сложнее, собственно, выбрать эту вакцину.
Начинаешь... Вроде свобода, а с другой стороны, лучше бы кто-то другой выбрал за меня.
Абсолютно верно.
Наверное, все равно стоит обратиться за рекомендацией, за наблюдающим врачом, который скажет про специфику организма,
реакции организма. Совершенно верно.
Другое дело, что далеко не каждый специалист медицинский сегодня может рассказать широко и свободно о реакции организмов людей на вакцину, просто потому что само по себе новое дело.
И здесь, конечно, надо прислушиваться и к врачам, и к специалистам. Для меня в каком-то смысле, не решающим, не определяющим, я еще не привился, но таким фактором, на который я уж точно обращу внимание, была наша беседа на радио «Спутник» с Онищенко на прошлой неделе. Онищенко привился ковивак вакциной центра имени Чумакова.
Каждый находит себе авторитет. Да. Это работает.
Лидеры тут не общественного мнения, а личного мнения, да? Вот как если
кому доверяешь, может быть, за ним, наверное, и последуешь.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не было бы счастья. В прошлом году российский экспорт сельхозпродукции превысил импорт. Согласно подсчетам, общий объем поставок в другие страны превысил 30 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем годом ранее.
В общем, в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 миллионов тонн сельхозпродукции и продовольствия. И тем самым был побит рекорд 2018 года – тогда за рубеж были поставлены 78,5 миллионов тонн. То есть половинка, но все равно приятно.
500
да.
кило последние. Ну, давайте еще накинем.
Ну, да, да, да. 578,5 миллионов тонн. То есть, ну, 500 это все равно немало в таком, конечно. Да, и тогда была сумма вот эта в денежном выражении была... Ну, примерно там 26 миллиардов долларов, теперь 30 миллиардов.
А то это есть, еще учитывая ведь действительно различные ограничения, которые были именно по, ну, как сказать, межтрансграничные ограничения.
Но совершенно верно, и трансграничные,
тем более сельхозпродукции.
И прочее, прочее. Но люди просто дома сидели, понимаешь? Ну, я не знаю, ели они меньше или нет, как это отразилось на покупательской способности, но все говорят, что покупательская способность, конечно, снизилась. Ну, в смысле, способность не в денежном выражении, а просто люди реже стали ходить в магазин.
Но ты вот на этот момент обращаешь, а я на то, что вот эти, ну, как сказать, составы с продукцией да. нужно было каким-то образом через границы провести.
РПК,
совершенно
верно. А это
верно, значительную да. часть года было, ну, пусть не проблемным, но весьма сложным процессом.
В общем, в прошлом году, вот в этом карантинном, пандемийном, Россия впервые за постсоветскую историю заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт. Вот, это отрадный, конечно, факт. Импорт, что касается импорта, импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в прошлом году, по данным Росстата, составил порядка, ну, там, около 29,7 миллиардов, то есть на миллиард долларов меньше, чем экспорт. Ну, существенно все равно. Российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран, значит, крупнейшим импортером, понятно, остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок. На втором месте Турция с 10% и Казахстан на третьем почти 7%.
Это вот. Импортеры российского продовольствия.
Да, да, да. Да. Значит, отечественный АПК, агропромышленный комплекс, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, показал высокие темпы развития по всем ключевым направлениям. Ну, понятно, что в основном речь идет о зерне, конечно. Но и несмотря на это, в стране был рекордный урожай рапса, риса и гречки. Один из лучших урожаев зерна. Росло производство скота и птицы, молока и продовольствия. Пищевой
что,
промышленности.
Кстати, вызвало-то кризис с работниками, которых не хватало на то, чтобы все это собирать.
И с зерном, и правительству нужно было вводить определенные пошлины, чтобы не было дефицита на внутреннем рынке. Вот о пошлинах, и даже не столько о пошлинах, сколько об ожиданиях на нынешний 2021 год нам рассказала аналитик по товарным рынкам «Открытие брокер», аналитик «Открытие ресерч» Оксана Лутичева.
У нас ввели пошлины экспортные на зерновые для того, чтобы не было чрезмерно высокого роста цен на внутреннем рынке. В 2021 году ожидается пока что замедление темпов экспорта, но в связи с тем, что вот нас пошлины ввели, это уже притормаживает рост цен на внутреннем рынке. Но экспорт все равно остается довольно-таки высоким, если смотреть вот по зерновым, поскольку спрос на мировом рынке растет, и цены тоже растут. А нельзя сказать, что у нас экспорт резко остановится, и мы не будем, допустим, вывозить зерно за рубеж, скорее всего, слегка притормозится просто.
Значит, о минусах нужно сказать, что в денежном выражении снизились поставки за рубеж в прошлом году рыбы и морепродуктов. И вообще с рыбой, конечно, отдельный разговор. Но правда, слушайте, столько морей, столько вокруг всего, а рыбу...
Правил вылова рыбы еще больше.
Да, правил, да, вылова рыбы еще больше, а на продуктах, на продуктовых прилавках в Москве, например, рыбы от этого больше, как мы понимаем, не становится, и ценник все равно оставляет.
Меня вот, честно, больше, конечно, привлек вот этот комментарий, который у нас только что прозвучал от Оксаны Лукичевой. Вроде бы много, вроде бы экспорт много. А, соответственно, цены нужно, рост цен ограничить. Это же как бы с базовым законом-то противоречит.
Да, совершенно
если
чем
много
больше,
продукции,
тем дешевле.
Должно
да,
быть,
да,
по идее, да. дешевле. Я понимаю, что есть общий тренд на рост цены на международных рынках. Но это подразумевает, что будет выгоднее экспортировать. Но как это может привести к росту цен на внутреннем? Здесь уже
как-то потому что все будут продавать на внешний
бензином,
рынок.
Да.
Совершенно верно. Очень удачная аналогия. Правильно. Все, туда будут продавать, потому что там выгодно. А свои, ну что, подумаешь, перебьются, да, будут покупать по этой же цене. В общем, как я уже говорил, 33% всех поставок экспортных вот из продовольствия и сельхозпродукции приходится на зерно. В 2020 году было отгружено 49 миллионов тонн зерна на 10 миллиардов долларов. То есть из 75, с которых мы начинали, да, 78, из 78, считай, 40-50 это миллионов тонн, это итог зерно.
Ну, был же хороший урожай. Ну, значит, зерно уродилось, рыба, значит, не уродилась. Так тоже бывает, в этом году уродится что-нибудь еще. Обязательно все посчитаем и обо всем расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru. Космическое опасение. Соединенные Штаты выразили озабоченность возможностями России и Китая в космосе. О потенциальной угрозе со стороны Москвы и Пекина рассказал командующий космическими силами Джон Рэймонд.
Да, угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезная, говорит военный чиновник. Как Китай, так
космический военный.
Да, космический военный чиновник. Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Хочешь добавить пиу-пиу. Для уничтожения или повреждения Земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность. Рэймонд сравнивает один из российских спутников с матрешкой и высказывает такое предположение, что его создали для уничтожения американских спутников на околоземной орбите. Ну, для чего же еще, если не для этого?
Матрешки, в принципе, для этого
начали делать. Да, только для этого и нужно. Но, знаешь, я предлагаю тогда сразу послушать директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Он нам рассказал о гонке вооружений в космосе и что необходимо для того, чтобы этой гонки не было.
Тот, у кого есть превосходство в космосе, тот имеет превосходство и на Марсе, и на Земле. Потому что именно оттуда ведутся основные наблюдения, определение целей, координат, наведение ракет и прочее. Конечно, эта сфера является такой же важной, как и поверхность Земли, море или воздух. Советский Союз и Россия неоднократно предлагали заключить договор о запрете вывода оружия в космос. Американцы этого не хотят. Задача одна. Либо вы ограничиваете возможности ведения войны в космосе и из космоса. Либо неизбежно гонка вооружений в космосе. Собственно, это и сейчас и происходит.
А вот то, что не вошло в синхрон, да, Алексея Подберезкина в эту цитату, это его рассказы, например, о том, что у американцев тоже есть какой-то засекреченный спутник, который там на околоземной орбите находится. Этот спутник оборудован ящиком большим, но ящик имеется в виду, понятно, да, что это не сколоченное что-то, а очень технологичное такое, да, оборудование, внутри которого находится что-то, о чем никто не знает. Вот, понимаешь, и есть
люблю
предположение...
Такие инсайды.
Да, есть предположение, что там, конечно, может быть ракета. В каком случае, при каких обстоятельствах она может или должна упасть на Землю, тоже пока никто не знает. А также Алексей Подберезкин рассказал о перспективности вот этих оптических технологий, оптического оружия, лазеров, имеется в виду, в космосе. Пока их нет, ну вот так, чтобы прям шарахнуть. Но то, что они появятся в самое ближайшее время, это... Ну, это
и вот это как раз снова здесь, возвращаясь к такому разговору, что вроде бы сейчас ограничивающие механизмы, ограничивающие договоренности, по идее, как и не нужны, просто потому что сейчас нечего ограничивать, но с другой стороны здесь упустил, и все. И на много поколений ты уже опоздал. А вообще, учитывая, что как в последние несколько, наверное, сколько уже, месяцев, пару лет... переподписывались или, наоборот, не переподписывались различные договоренности об ограничении вооружений, начинаешь задумываться, если какая-то страна активно лоббирует проявление того или иного документа, нового или подписания старого, начинаешь понимать, что в этом направлении, возможно, так и есть слабость. И вот как раз по заявлениям, я уж не знаю насчет заявления руководителя космическими войсками американского этого ведомства, можно ли судить, где есть, как это сказать, пробелы. А
мы не узнаем, ведь Дональд Трамп, собственно, мир должен быть признателен, уж не я беру в кавычки это слово, именно ему, ведь он под его руководством, под его началом созданы вот эти военные космические силы в США.
Да, шестое, по-моему, ведомство.
Да, и при появлении ведь было обозначено, что это абсолютно засекреченная история. Да, никакой информации.
И не лезьте, да.
Да, и не лезьте. Не знаю, можно ли или нужно ли выражать надежды на то, что вот, ну, там, Байден, мы видим, что его там стремление по урегулировании, по подписанию документов о там, сокращении вооружений и о... Ну, вообще, о том, чтобы было в этом смысле больше прозрачности и доверия между странами. Насколько космос там будет ему подотчетен, это, конечно, большой вопрос, но факт остается фактом. СССР и Россия неоднократно предлагала Соединенным Штатам оставить космос без оружия.
Без вооружения вообще, да. Ну, давай от дел космических перейдем к делам вполне себе земным. Дело в том, что скандальное интервью принца Гарри и его супруги спровоцировало дискуссию об отмене монархии в Великобритании. Глава организации «Репаблик» Грэм Смит заявил о самом сильном кризисе монархии, начиная с 1936 года.
Да, это вот эта организация «Репаблик», понятно, антимонархическая. Ну и, конечно, что может быть прекраснее для антимонархической кампании, чем интервью принца Гарри и Меган Маркл, понимаешь, Опри Уинфри. Вот уж где потирали руки, так это в организации «Репаблик». В общем, что говорит Грэм Смит? Монархия сейчас переживает худший кризис с момента отречения Эдуарда VIII от престола в 36-м году. Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть. Гнилой
в первую очередь, ради молодых членов королевской семьи. Не ради нации.
Нет.
Ради молодежи.
В общем, людям стало намного понятнее, какова монархия по-настоящему. Выглядит она плохо. Теперь, когда в ближайшие 10 лет королеву, вероятно, сменит король Карл, а позиции монархии редко выглядели слабее, говорит тот же деятель. Мы заслуживаем лучшего, монархия навсегда останется частью нашей истории, она не должна быть частью нашего будущего.
Я сразу сообразил, что имя Чарльз в королевской семье как Карл читается.
Да. Мы пообщались с профессором Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор политических наук Наталья Еремина прокомментировала ситуацию.
Последние, так сказать, 50 лет институт монархии подвергается так или иначе критике. До королевской семьи, по сути дела, это еще очередной же удар, который в ряду других вот таких же ударов подобных стоял. И королевская семья это совершенно спокойно пережила. Может быть, британский институт монархии рассматривается еще такая вот скрепа своеобразная для британской публики, которая совершенно, может быть, разнонаправлена, но они все гордятся тем, что есть какое-то отличие. Но британская публика, в общем-то, не готова очень быстро все это менять, хотя критика будет нарастать, по всей видимости. Но британская монархия переживет, я думаю, этот скандал тоже. Он не является столь уж значительным, хотя, да, вода камень точит. Каким-то образом нужно будет пересматривать, да, те же самые вопросы финансов, они остаются ключевыми.
Вот Наталья Еремина выделила несколько факторов. Во-первых, это финансовое обеспечение действительно закрыто и непонятно, типа, почему королевская семья должна тратить так много общебританских денег. Задаются таким вопросом.
На свое собственное содержание.
Некоторые
ты вроде, налогоплательщики. Конечно, да, король, но при этом...
Но здорово, у тебя есть королева, это все красиво, понятно, как красная телефонная будка, но, блин, красная телефонная будка стоит дешевле, там, чем обеспечение королевской семьи.
Меньше не становится.
Не становится. И второй немаловажный такой вопрос, связанный тоже там периодически возникающий, когда говорят о скандалах, это, конечно, о праве последней подписи, понимаешь? Все равно, как бы там ни было, понятно, что...
Министры-министрами, да, Джонсоном.
А королева все равно решает. Как бы там ни было, как бы ни говорили. Вот недавно тоже там несколько недель назад всплывала очередная история, что королева в большей степени вмешивается в политику, как внутреннюю, так и внешнюю Великобритании, чем декларируется разными,
на самом деле. Но, с другой стороны, здесь, наверное, не стоит забывать и то, с чего, собственно говоря, все это начало. Это было интервью принца Гарри, это та самая Меган Маркл, которые показательно ушли из семьи, мол, мы никаких денег больше на свое содержание брать не будем, хотя при этом все прекрасно понимают. Кроме как их статус бывшего, да, я уже, можно сказать, принца, хотя, не знаю, может быть, возьмет и передумает его супруги, но, наверное, под этот статус многие им и спонсорские контракты, и внимание дополнительное, и то же самое интервью, кому он Опри Уинфри давал, не как гражданин Гарри Виндзор, да, а как принц Гарри.
Сассекский. Давай просто скажем, там же тема расизма всплыла.
О, да.
Меган Маркл сказала, что некоторые члены королевской семьи переживали насколько темным будет оттенок ребенка, первого ребенка, принца Гарри и Меган. И, в общем, конечно, чернокожая Опра Уинфри, икона в Соединенных Штатах, самая богатая, по-моему, чернокожая женщина Соединенных Штатов, не оставила это без эмоциональной реакции, скажем так, мягко. Да?
В общем, там много любопытного, конечно, было.
Завершу, что сегодня Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, проведет пресс-конференцию, на которой ему придется коснуться темы скандала в королевской семье, хотя Букингемский дворец молчит.
Ну, в общем, посмотрим, последим, что скажет Джонсон. Обязательно как-то переведем и у нас на сайте опубликуем radiosputnik.ru. Роскомнадзор требует от Телеграма ограничить деятельность ботов, собирающих персональные данные. Ведомство считает такую работу незаконной и разыскивает владельцев таких сервисов.
Потребовало ведомство Телеграм заблокировать боты. Боты — это такие роботы, которые, значит, боты-роботы, которые собирают персональные данные россиян из утекших и открытых баз данных ведомств, компаний, а затем продают эти данные. Создание таких ботов, по мнению Роскомнадзора, нарушает законодательство о защите персональных данных, а использование права субъектов, собственно, этих данных, этой информации. А по оценке экспертов, годовая маржа ботов может составлять 200 миллионов рублей.
Почему, интересно, только боты Телеграма здесь учитываются, если речь идет, в принципе, о тех программах, тех сервисов, которые собирают данные по утекшим базам данных?
Не знаю, но, видимо...
Или Роскомнадзор, прошу прощения, Ростелеграм я его назвал, не просто так. Видимо, что-то свое там.
Да, очень неудачно.
Своя фишечка там есть к Телеграму, конечно.
Слушай, ну, нынешний штраф 6 тысяч рублей.
Можно жить. Да, я думаю, сказали,
говорят,
половина ботов.
Что, ну, хорошо, пусть выписывают штрафы. Если они зарабатывают 200, ну, отдать 200 миллионов, отдать 6 тысяч рублей, ну, хорошо. Но сколько раз?
За один год можно раздать, ну-ка, сколько там?
Ну, много.
30 тысяч штрафов.
Да. В общем, гендиректор цифровой платформы Арсений Щельцин прокомментировал ситуацию.
Роскомнадзор не до конца понимает модель работы чат-ботов, потому что чат-боты являются интерфейсом, они не являются сборщиками. А если они являются сборщиками, то, как правило, это делают легальные организации, которые соблюдают все правила. Что касается интерфейса к получению персональными данных, это важная часть экосистемы распространения нелегального контента. Нужно пресекать основные ее элементы. Это впоследствии снизит интерес злоумышленников заниматься этим делом. Сообщество и пользователи Телеграма не заинтересованы, чтобы их данные в этом же мессенджере как-то распространялись.
Если речь еще и только про чат-бота идет, ну, вполне себе. Я, кстати, посчитал, это 90 штрафов в день можно платить.
Ну, понимаешь.
Только за один год работы.
Не, ну, надо же что-то зарабатывать еще все равно. Ну, 90, ну,
хорошо. Хорошо, не 90, 89. 6 тысяч оставят себе, не знаю, на что, на пряники. В общем, но по отношению к Телеграму есть определенные тоже подвижки, но с своими данными, которые могли утечь в сеть, нужно уже, наверное, как все-таки попрощаться, просто положа руку на сердце. Ну и в завершение Минздраву предложили ограничить рекламу ресторанов быстрого питания. С инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. По его мнению, систематическое потребление фастфуда может стать причиной серьезных заболеваний, так хочет добавить, выяснилось на прошлой неделе.
Да, это правда. Но я почему-то начал так представлять, вот иронизировать. Ну хорошо, но если... Значит, что предлагает? Давай сначала, да,
это
Петунин?
Это важно, потому что Петунин... тут не ограничить, тут местами полностью запретить.
Запретить рекламу в печатных СМИ, в интернете, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а на телевидении и радио сократить или ограничить рекламу с 8 утра до 11 вечера. То есть фастфуд рекламировать ночью. Как раз, вот знаешь, хочется...
Когда это актуально, особенно.
В общем, Ну что, он обращает внимание, что в некоторых зарубежных странах ввели ограничения на рекламу предприятий быстрого питания в целях сокращения числа приверженцев фастфуда. А в России у таких общепитов есть право использовать все рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Это поспособствовало тому, по мнению общественника, что регулярное посещение подобных заведений стало своего рода стилем жизни. Ну, я не знаю, честно говоря, но, наверное, может быть, стоит, а может быть, нет.
Мне больше, конечно, интересно все-таки, что прозвучал интернет среди тех направлений, которые нужно ограничивать. Просто потому, что если все-таки СМИ, если уличные конструкции, они полностью всем российским законодательным актам подведомственны, подотчетны, да, то вот в интернете что и как?
Я вообще контекстная в интернете, честно реклама. Говоря, не ну, видел рекламы фастфуда.
Вылетает. Много часто, а бывает и контекстная реклама, и какая-то адресно проплачена. Есть, в конце концов, ведь и спортивные команды, например, которые спонсируются.
Совершенно верно.
Что с этим делать? Вот именно вопрос этого контроля
остается. И потом они имеют яркие витрины, понимаешь? И я подумал, что, слушай, а может быть, скоро появится изображение, как на пачках сигарет, знаешь, там импотенция, там
да,
еще
мне,
что-то.
Пожалуйста, ожирение. Вот этот, да, вам да. С чем? С ожирением или с импотенцией?
Или да. С раком,
Алексей Тимофеев, Алексей Красильник, студия Леша, спасибо.